пока все в офисе.
Ну что, мы продолжаем.
У нас, да, продолжается некая трампомания.
Трампомания, да.
Да, все поем хором, вот и славно, трампам-пам. Продолжаем обсуждать то, что произошло, да, в Америке, но при этом и обсуждаем наше собственное голосование на страничке.
Наша демократия никто не задушит, не убьет.
Нашей страничке ВКонтакте более 1000 человек уже проголосовало. Звучит все просто. Трамп победил. Довольны? 4 варианта ответа. Нет, я болел за Хиллари. Да, буду праздновать победу Дональда. Оба кандидата мне изначально не нравились и не интересуюсь американской политики.
У нас есть вариант с оттенком шутливости, так подмигиваем правым глазом. Хиллари я бы сделал Билла первым в истории первой леди. Дональд с детства мой герой. Второй вариант ответа. Эти двое меня не интересуют, только Чип и Дейл. И четвертый вариант патриотический, только за Колобка. Можете выбрать этот вопрос и проголосовать здесь. Ну и кроме того, можете высказаться в принципе, вам вообще важно, кто у них там президент. Нет или да. Три голосования у нас идут, а у нас в эфире.
Но нам, видимо, важно, потому что уже второй час мы это обсуждаем, и сейчас к нам пришли гости, с которыми мы тоже рады будем все это обсудить.
Профессор
Дмитрий Травин.
Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий
Игоревич.
Здравствуйте.
День.
И Мария Мацкевич, научный сотрудник Социологического института РАН. Здравствуйте.
Старший научный сотрудник. Здравствуйте,
Мария. И Ира Тумакова продолжает нести вахту, весь как она ночью.
Ире выдали униформу коллеги в коридоре, как мы понимаем.
Показывай, Ира.
Теперь она...
Make America Great Again.
Трамп на груди.
Как русский журналист реагирует на изменения политической конъюнктуры?
Понятно.
Как быстро-то сориентировались.
А как реагируют наши гости? С кого начнем? Дмитрий, Мария. Ваша первая реакция, когда вы узнали о том, что Трамп президент, Дмитрий?
Будет интересно. Мне как аналитику это очень интересно. Если бы я был гражданином США, наверное, я бы голосовал за Клинтон. Все-таки как-то спокойнее. Но поскольку я не гражданин США и все равно никакого воздействия на выборы оказать не мог, даже минимального, то, в принципе, меня результаты удовлетворяют. Есть что анализировать. Мир очень сильно изменится. Я думаю, что мир так изменится, что мы даже сейчас не представляем еще насколько. Но это, конечно, не в ближайшие дни, даже не месяцы. Это будет очень долго, постепенно происходить.
Ну, как написал Михаил Таратута, известный американец, сейчас будет особенно интересно наблюдать за Америкой.
Только да, Таратута прав, совершенно верно. Очень интересно будет.
Мария, вы что думаете? Какие у вас первые мысли были?
Ну, у меня профессиональные чисто радости, потому что, конечно, в смысле построения прогнозов, моделей прогнозирования, опросов, хороши ли методики опросов, но это просто такое сейчас будет поле для дискуссий, конференции, дискуссии, публикации. То есть жизнь полстеров и социологов оживится необычайно.
Но вы трампология.
Вы как социолог, вы предполагали, что именно так все повернется?
Что буквально так нет, но что существенная вероятность такого поворота событий все-таки остается, несмотря на то, что с одной стороны, то, что мы слышали, что вероятность победы Клинтона, она почти стопроцентная, потом там нет, ну не стопроцентная, но все-таки 70% и так далее. Но осторожные американские аналитики, ну такие ведущие, они как раз говорили, что когда 30% вероятности победы одного кандидата, на самом деле очень интересная ситуация, потому что тут начинает иметь значение, какая будет явка, кто придет на выборы, какая модель прогнозирования. И, судя по всему, выяснилось интересно, что социологи, ну, в данном случае полстеры, они не очень понимают, как себя вести вот в такой ситуации. Вот у вас есть практически равенство кандидатов. У одного там, скажем, 46, у другого 45. Ну, или там 47 и 45. И вы должны делать прогноз. А как? Потому что, на самом деле, эта разница вполне себе укладывается в ошибку выборки. И, по существу, социолог не может сказать, кто победит. Значит, он должен строить прогноз. Причем строить прогноз не только по стране, то есть по стране он вообще не должен строить, в США, потому что голосование по стране, судя по всему, не имеет значения, тем более, что, кажется, там Клинтон выигрывает, если говорить о национальном голосовании. Но голосование идет в Штатах. И вот у вас есть 5 ключевых штатов, или 6 ключевых штатов, в которых ситуация неопределенная. И у них есть в истории как голосование за республиканского кандидата, так и голосование за демократического кандидата. И в этих 5 штатах, в 5 или 6, разница 1-2%. И вы все равно должны делать прогноз, потому что это ваша работа. И теперь, конечно, сейчас уже пошли первые комментарии, времени прошло мало, но комментарии уже пошли отечественных социологов, что что-то там не так было либо с выборкой, либо с прогнозной моделью. И теперь это будет обсуждать долго, упорно в ближайшие несколько лет.
Ну вот комментарий есть не только социологического свойства. Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своем твиттере назвал президентские выборы в США продолжением Brexit. Цитирую. Американские выборы показывают, что нынешняя динамика глобальных процессов многих не устраивает. Это продолжение Brexit. Конец цитаты. Прав Кудрин?
Прав, абсолютно прав. Я могу еще много примеров привести из жизни разных стран похожих явлений. Допустим, сейчас мало еще говорят о Германии, но вот будут очередные там федеральные выборы, заговорят много. Там появилась новая партия, которая себя проявила на региональных выборах в некоторых землях. Альтернатива для Германии. Это партия, которая показывает, что в Германии возродился национализм. Только не путайте, я не говорю о национал-социализме. Возродился национализм, которого в Германии долгое время не было из-за памяти о последствиях Второй мировой войны. Вот националистическая партия в Германии стала снова собирать голоса.
Сегодня, кстати, годовщина начала разрушения Берлинской стены.
Да, тоже важная дата. Вот. А об успехах Марин Ле Пен во Франции уже не говорит только ленивый, это тоже значимый фактор, и на ближайших президентских выборах во Франции будет много интересного наверняка.
Ле Пен поздравила Трампа первый, раньше, чем
логично,
Путин.
Логично.
Это логично.
Логично, конечно. Вот, то есть, это, да, ну, история с Качинскими в Польше, история с Орбаном в Венгрии. То есть, тенденции националистические существуют в самых разных странах. И это признак очень больших перемен в жизни западного мира. Причем распространенная ошибка состоит в том, что люди, говоря о националистах типа Трампа, Ле Пен, Орбана и так далее, говорят, что это возвращается далекое прошлое, это какие-то рудименты прошлого. Вот прямо противоположным образом все обстоит. Это явление нового мира, это особенность политики 21 века. Как раз мы сегодня присутствуем при качественном отходе от традиционной политики 20 века, когда между собой сражались на политических полях правые и левые. Грубо говоря, левые – это те, которые хотят перераспределить богатство в пользу малоимущих, в пользу трудящихся классов. Правые, которые говорят, что перераспределение губительно для экономики, и лучше не перераспределять, так экономика будет стабильнее развиваться. Вот этот конфликт последние десятилетия отошел в прошлое. Если мы смотрим на то, что происходит в западных странах, то, конечно, никаких октябрьских революций там уже давно никто не прогнозирует. Более того, там даже налоговое бремя качественно не меняется за последние десятилетия. Ну, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Но так, чтобы радикально что-то изменилось в борьбе между правыми и левыми, этого нет. А сейчас мы видим, что бои будут происходить вообще на другом поле. Просто, совершенно в новой сфере. Это сфера глобализации. Ключевыми становятся вопросы, пускать мигрантов или не пускать мигрантов. Причем в Америке ведь еще не самая острая ситуация с мигрантами. Когда дело дойдет до выборов в Германии, будет гораздо веселее. Ну или во Франции той же самой. Там это действительно очень актуальные вопросы. Значит, пускать мигрантов, не пускать мигрантов. Использовать зарубежную рабочую силу, которая дешевле, чем наша отечественная, я имею в виду там американская, французская или немецкая, или не давать им отнимать рабочие места у наших национальных рабочих. Выпускать капитал в Китай, Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Таиланд и так далее, или не выпускать туда капитал. То есть здесь переплетается комплекс вопросов экономических, политических, национальных. Здесь и ксенофобия, и чисто рациональные экономические соображения. Все сплетается воедино. И вот эти вопросы, в отличие от вопросов традиционной борьбы между левыми и правыми, они абсолютно не решены ни экономистами, ни социологами, ни политиками. Здесь вот самая борьба начинается.
А почему до этого вообще дошло? Переборщили с глобализацией?
Потому, да, хороший вопрос. Потому что мир изменился за последние 30-40 лет. Глобализация – это вообще явление последних 30-40 лет. Начиная от элементарных вещей, которых просто раньше не было. Ну вот, не знаю, там, гражданская авиация постоянно перевозит миллионы людей туда-сюда, что раньше, в принципе, было невозможно. Когда 100 лет назад евреи из России эмигрировали в Соединенные Штаты, это сколько надо было плыть, тащиться там на кораблях и так далее. А сейчас туда-сюда мигранты раз. Вот. Изменились средства сообщения, изменились коммуникации компьютерно-телефонные. изменились принципы организации экономики. Одним нажатием кнопки сегодня миллиарды долларов перемещаются по всему миру туда-сюда. То есть перевод капиталов за рубеж — это не когда в мешках везут золотые монеты. Это кнопку нажал, и все, миллиард долларов уже в Китае. Да. Вот я могу это целый час продолжать, понятно, на это нету времени. Но, грубо говоря, за последние 30-40 лет мир стал совершенно иным в области экономики и социальных процессов. И сейчас политика наконец начинает откликаться на те процессы, которые происходили в экономике и обществе.
У меня вот по этому поводу вопрос к Марии. 27 сентября, после первых дебатов, я, которая, в общем, болела за Хиллари, написала коллеге там сообщение, что победит Трамп. Вот я смотрела очень внимательно дебаты, и я понимала, что американцы проголосуют за Трампа. Вот что называется «проголосуют сердцем». Это было, в общем, довольно эмоционально, довольно очевидно. По каким-то вещам, которые он говорил, это было понятно. Почему вот на фоне того, что говорит Дмитрий, на фоне вот всей этой ситуации, почему этого не просекли социологи?
Я бы не сказала, что называется, не просекли. Другое дело, как соотносятся те, кто голосует за Трампа по каким-то причинам, и те, кто голосует за Клинтона. Потому что причины, по которым голосуют за Трампа, они были давно известны. И вообще вот эти последние выборы с Сандерсом и Трампом, они показали, вернее, они высветили ту проблему, которая, конечно, существовала давно, но на нее не обращали достаточного внимания. Ведь если вы вспомните, как финишировали Обама и Ромни в 2012 году, то они тоже были крайне близки друг к другу. Это означало, что ситуация уже тогда была достаточно поляризована. Но поскольку по выборщикам, а важны только голоса выборщиков, перевес был однозначный и очень значительный в сторону Обамы, то вроде как об этом можно было не думать, что страна поляризована. Но противоречия-то нарастали. И по многим позициям, и вот мы сейчас смотрим, какой вопрос внешней ли политики, внутренней ли политики не возьми, сторонники демократов, сторонники республиканцев находятся на крайних позициях шкалы. Если раньше, ну скажем, в начале еще 2000-х, они тяготели к центру, то сейчас они поляризованы. И вот мы часто в России переживаем, что у нас такие агрессивные дискуссии в Фейсбуке там, и так далее, и так далее. А что мы видим в американской? Они тоже говорят, что мы приходим в социальные сети, и нас не устраивает позиция других людей. Она нам не нравится. Мы ее видеть не хотим. Мы ее слышать не хотим. Мы ее игнорируем. Мы испытываем фрустрацию, мы испытываем недовольство. И очень агрессивно. Они все жалуются. Очень агрессивно себя ведут люди. И это действительно так. То есть такое неприятие и поляризация, они нарастали. И вот, наконец, эта поляризация, которая фактически 50-50 получилась, она нашла отражение вот в такой комбинации голосов выборщиков. При этом надо понимать, что действительно эта разница на самом деле буквально в 1%. И то же самое было с Брекзитом, 1-2%. То есть это фактически можно считать, что с той же вероятностью могли победить и другие. И даже предсказывали с гораздо большей вероятностью. Но вообще-то, если мы посмотрим, вот сейчас уже есть результаты выборов, опросов на выходе с избирательных участков. И там спрашивали людей, например, важны ли для вас были дебаты? И большинство людей отвечали, что нет, не важны. Так что насчет голосования сердцем.
А как
не
же
важны были дебаты?
Как же?
То есть они,
вот
в принципе, уже для себя все решили, или
нет,
что?
Они просто, фактор дебатов оказался не так значим, как это было в прошлом. Ну, то есть он для кого-то значим, но для очень многих уже не значим. То есть вопросы какие-то, сущности, их недовольство ситуации. Ведь 60 с лишним процентов американцев по опросам считают, что страна идет в неправильном направлении. И вот это оказалось важнее, это перевесило. Я уж не говорю о том, что там довольно четкий расклад. Значит, кто голосует за Клинтон? Молодежь, преимущественно до 44 лет. Кто голосует за Трампа? Люди старше 45. Вот четко просто они раскладываются, молодежь в основном за Клинтон, старшее поколение в основном за Трампа. Дальше города. Города в основном за Клинтон. Пригороды, в том числе богатые пригороды, за Трампа. Сельская местность за Трампа. И вот это все, а вот там довольно сложная комбинация, она заставляет говорить, ну хорошо, вот страна разделилась пополам. Значит, кто бы не выиграл, половина все равно останется неудовлетворенной. Насколько они будут неудовлетворены, насколько они будут огорчены, возмущены, будут готовы протестовать. И вот выясняется сейчас, по крайней мере, вот по результатам, что людей, которые говорят, ну ладно, ну выиграл кандидат, который мне не нравится, ну и бог с ним, я готов это признать. Люди, которые, ну, которых спрашивали, если победит кандидат, ну вот за которого вы не голосовали, значительная часть людей отвечает, я буду возмущен, там, испуган, ну, в общем, какие-то очень яркие негативные эмоции буду испытывать, вместо того, чтобы сказать, ну да, ну выиграл другой, но как бы наша демократия все равно все победит, все превозможет, наши институты важнее, у нас замечательный конгресс, и так далее, и так далее. Нет, люди говорят, что они будут очень переживать.
Один важный момент мы должны напомнить, кто у нас в гостях, и призвать наших пользователей писать нам вопросы. Это можно делать, и это очень легко сделать. Вы найдете нас ВКонтакте, в Фейсбуке или просто в комментарии под видеотрансляцией. У нас здесь Дмитрий Травин, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга и старший научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич. Наверное, Мария, к вам вопрос. Я вот вклинюсь, потому что пользователей эта история интересует. Почему Трамп Америка простила тех женщин, которых, как утверждается он, мы знаем, да, достаточно смело себя вел, если не говорить преступно, а Биллу Клинтону Монику не простили. И вообще, как те истории, которые появлялись по ходу кампании, влияли на них с точки зрения социологии? Здесь можно вычленить что-то, что повлияло сильнее, чем любая другая новость. И в случае с Хиллари, и в случае с Дональдом Трампом.
А кто не простил Биллу Клинтону Монику?
Америка. Пишет наш пользователь.
Но он повинился, у него извинился, все простили.
Судя по всему, услышали не очень точную информацию. Дело в том, что Билл Клинтон остается до сих пор одним из самых популярных президентов Америки. Фактически популярность, вот когда там людей спрашивают, кто самый лучший президент в истории Америки, то после Линкольна он чуть ли не второй. Ну, там, по-моему, Рузвельт, ну, я не помню, ну, во всяком случае, он точно в тройке.
То есть, если бы он заменил Хиллари на этих выборах, он бы выиграл?
Ну, вероятно, да. Ну, сложно прогнозировать, но вполне возможно.
Конституция не позволяет, единственное.
Да. Но что касается Трампа, вот там тоже спрашивали на выходе с участков, а важен для вас был этот скандал с теми пленками, где он там живет? Да не важен, отвечает, кстати, большинство. То есть даже среди сторонников Клинтон только половина говорит, что для них этот скандал был важен. Даже среди сторонников Клинтон. Понятно, что среди сторонников Трампа там 80 с чем-то процентов говорят, что это вообще не важно.
Знаете, вообще,
здесь, может, пару слов
да, конечно, Дмитрий, ваша оценка.
Видите ли, Трамп вообще сломал все привычные подходы к тому, как надо вести избирательную кампанию, и не случайно очень многие комментаторы писали на протяжении последнего года, что, ну, Трамп, конечно, там выигрывает на праймерисе от штатов, но вообще в конечном счете он проиграет, потому что мы точно знаем, такие кандидаты не выигрывают. Потом говорили, ну да, Трамп выиграл у республиканцев, но он проиграет Хиллари Клинтон, потому что совершенно очевидно, что такие, как Трамп, не могут выиграть. Вот Трамп сломал все привычные стандарты, он вышел к избирателям с неполиткорректными лозунгами, и оказалось, что избиратель, ну, часть избирателей, Маша совершенно права, что страна же разделилась, может, даже за Клинтон больше было голосов подано, но, тем не менее, очень большая часть избирателей оказалась готова к восприятию этих неполиткорректных лозунгов, и на этом фоне традиционные вещи, которые были очень важны для предыдущих выборов, а вот здесь он там чуть-чуть может проиграть или выиграть в зависимости от того, как он отозвался о женщинах. А здесь чуть-чуть там проиграть или выиграть в зависимости от того, как о неграх отозвался. Вот эти вещи стали незначительными на фоне такой глобальной, наглой неполиткорректности, которая оказалась востребована значительной частью
американцев. Слушайте, так а может Трамп просто... Вот он же все это говорил, у него масса такой вот дурацкой в большей или меньшей степени предвыборной риторики. Так может как раз он для того все и говорил, не собираясь это делать. Может быть, вот он ту фишку, о которой вы говорите, и просек, что сейчас требуется может. Это. Сейчас себя вести надо так, чтобы победить.
Может. Mm-hmm. Сейчас мы можем сказать одно, что вот сейчас мы имеем информацию не о Трампе, а о американском социуме. Что собирается делать Трамп, мы будем узнавать в дальнейшем по мере того, как он будет принимать конкретные решения. Сейчас мы можем сделать вывод только о том, чего захотела Америка. Америка откликнулась на вот ту демагогию, которую Трамп ей предложил. Будет ли он ее реализовывать в полной мере или частично, или вдруг вообще развернется, мы не знаем. Очень часто в истории бывает так, что политики отказываются от своих предвыборных тезисов,
да,
и проводят другой курс.
В некоторых странах.
Да. Да. Но я бы соглашаюсь с Дмитрием, я бы хотела добавить, что ведь голосовали даже не за какую-то программу, потому что программу, в сущности, Трамп не предлагает. Ну, если не считать строительство стены с Мексикой за счет Мексики, которые, понятно, что, в общем, я не думаю, что большинство избирателей, которые голосовали за Трампа, всерьез верят, что вот он прям воздвигнет, добьется, во всяком случае, строительства этой стены. Но Трамп с самого начала говорит, что он не политик. Кстати, Сандерс, который серьезно угрожал Клинтон на праймерис, он тоже говорил, что он не политик. И на этом получал голоса. Трамп говорил, что он, а, не политик, б, в стране что-то не так. И он предъявлял проблемы. Он не предлагал решений, он предъявлял проблемы. Но так долго существование этих проблем, как серьезных проблем, отчасти по соображениям политкорректности, но не только. Это и экономические проблемы, это и действительно проблемы миграции, это вывод производства в другие страны, в связи с чем люди теряют работу, ну, традиционную такую работу. Вот он эти проблемы называет, и уже этого оказалось достаточно, чтобы люди стали за него голосовать, потому что он, ну как, он наконец-то перестает это замалчивать. Потому что ведь что мы видели, вот это тоже еще интересный феномен. Все средства массовой информации фактически, ну, за исключением одного телеканала, который традиционно поддерживает республиканцев, двух-трех печатных изданий, причем далеко не самых влиятельных, а скорее можно назвать маргинальных, все остальные телеканалы, газеты, аналитические сайты, они поддерживали Клинтон. Причем не просто поддерживали, а так вот писали. За 50 лет своего существования мы никогда не выражали свою позицию. Причем, ну, вот если Нью-Йорк Таймс, они традиционно с демократов, за них было понятно. Но вот, например, Вашингтон Пост, он всегда был за республиканцев, считалось. Но тут Вашингтон Пост сказала, что и мы считаем необходимым сказать, что нельзя за Трампа голосовать. И вот все вот эти аналитические сайты, они последовательно говорили, там, самые солидные аналитические ресурсы. И говорили, мы тоже считаем, что неправильно становится, но тут мы считаем, что мы, вот наш гражданский долг стоит в том, чтобы высказаться. И все это не сыграло...
Так вот, значит ли это, что даже роль СМИ, в принципе, как оказалось тоже, вот как вы сказали, выяснилось, что дебаты не играли никакой роли для людей,
не
для
то,
избирателей.
Что никакой, не ту, которую им приписывали.
И СМИ тоже, то есть все надеялись, ну раз такое количество СМИ поддерживает, даже вот когда только начались голосования, да, проголосовали в Нью-Гемпшире там две деревушки, в одной там 12 человек, в другой там еще сколько-то, и все написали, вот, вот эти там 8 человек из этих 12 проголосовали за Клинтона, и все говорят, вот, наконец начались выборы, и Клинтон лидирует. И получается, что даже вот эти все сообщения, сила СМИ тоже преувеличена.
Ну, вообще, это ведь проблема не только Соединенных Штатов. Мы же и у нас тоже дискутируем, до какой степени СМИ могут влиять.
И вот разное, положение,
да.
СМИ находится.
Но и там мы видим, что есть пределы. И у нас есть пределы, и там есть пределы. И, ну, давайте не питать иллюзии, вообще телевидению во всех странах верят очень много, многие люди.
Вот, да.
Вот, поэтому это мы в этом смысле не уникальны. У нас меньше разнообразия телевизионных каналов, это другой вопрос. Но то, что что-то говорят по телевизору, и значит, в этом что-то есть, но это есть во многих странах, если не во всех. И вот тут мы видим, что вот, да, есть предел влиянию.
Скажите, но вы, да, просто, Ира, буквально вдогонку, вы говорили о том, что по большей части те, кто голосовали за Трампа, это люди после 40.
Да.
Как мы знаем, по нашей стране у нас как раз вот те, кто после 40, они и верят СМИ. Получается, что там как бы СМИ на взрослое поколение, телевизор, газеты, традиционные, так скажем, СМИ, не сетевые, они не смогли воздействовать на взрослое поколение.
Ну, скажем так, просто там есть возможность. возможность выбрать то СМИ, которое будет говорить то, что тебе хочется. Ну вот как в социальных сетях. Вы же формируете свою ленту. И вы просто не читаете то, что вам неприятно читать. Ну, если вы не специально интересуетесь другой точкой зрения. Но если вы беспокоитесь за там, свое настроение, там, самочувствие, ну, не будете читать неприятных вам людей. Ну вот люди на фермах Канзаса, но их совершенно не беспокоит, что пишет «Нью-Йорк Таймс» и говорит телеканал CNN. Они смотрят Fox News, они читают свою какую-нибудь газету штата, которая, может быть, вполне лояльна к Трампу.
Мария, и здесь сразу вопрос. Вот люди, которые пишут в соцсетях, правы, цитата, «гопники — сила не только в Нижнем Тагиле». Конец цитаты.
Ну,
грубо, но вы понимаете, о чем я говорю.
Да, я понимаю. Но, слушайте, ну нельзя так упрощать, по-моему. Ну, все-таки это гораздо более... это гораздо более сложная ситуация. Да, там много популизма. Да, там много театра, шоу, и совершенно непонятно, что будет делаться. Потому что по всем обещаниям мы совершенно не можем себе представить, как себя поведет новый президент. Ну, вообще, он может с одинаковой вероятностью как одно решение принять, так и другое. И никто пока, во всяком случае, не берется это предсказать. Но сказать, что это вот человек там, без руля и без витрин, ну, наверное, не совсем так.
Ну, вот смотрите, сейчас новость из Окленда, штат Калифорния. Начались акции протеста. Сейчас у них там вот глубокая ночь. Начались акции протеста после победы Дональда Трампа. Толпы людей вышли на улицы, скандируют «не наш президент». Чьи улицы? Наши улицы. В городе начались поджоги.
Ох, а вы знаете, что поджоги уже были? Вот я, например, знаю, что еще до выборов, когда все традиционно предсказывали победу Клинтон, на стене одной из церквей американско-африканской, скажем так, было написано «Голосуем за Трампа, церковь сожгли». Понимаете, даже в спокойной ситуации, когда вроде как люди были уверены, но антагонизм дошел до такой степени,
Я думаю, вообще связано не с этой конкретной ситуацией. Мы помним, сколько было поджогов во Франции, автомобилей, вообще вне связи с выборами. Просто в западных странах есть определенная часть населения, которая выражает свое мнение о том, что должно быть с помощью вот таких вот экстремистских действий. И сейчас это просто будет связано с выборами. Ну, в общем, и Франция это пережила, все эти поджоги. Хотя они еще будут и в будущем, наверное, это не разрушит Америку.
То есть потрясения Америку не ждут.
А вот посмотрим.
Потрясения будут, но это не будут потрясения, которые приведут там какой-то эволюции к свершению.
А не начнется ли вот эта волна протестов? Вот началось с Калифорнии, которая, как мы знаем, проголосовала за Клинтон, но это могут подхватить, и другие штаты.
Протесты будут. Более того, вот такие глобальные изменения, при начале которых мы сейчас присутствуем, они вообще для мира, для любой страны не проходят бесследно. В ближайшие десятилетия в мире будет очень много очень серьезных потрясений. И там поджог нескольких автомобилей покажется ерундой по сравнению с тем, что мир ожидает. Но это не означает, что человечество там погибнет, Америка рухнет, там, не знаю, распадется на штаты. Нет, это будет нормально. Вот, понимаете, так же, как когда вдруг где-то в середине 19 века рабочее движение начало быстро прогрессировать, были апокалиптические представления, что если, не дай бог, там какие-нибудь социал-демократы когда-нибудь пойдут к власти, мир погибнет, потому что, ну, понятно же, что все держится на рыночной экономике, там Шариковы победят, перераспределят и так далее. Ничего не погибло, мир нормально развивается, социал-демократы сейчас вполне цивилизованные люди и правят во многих странах мира. Просто происходят очень большие перемены, и сейчас мир должен быть готов к тому, что перемены будут снова происходить, очень большие и часто неприятные.
Что скажет социолог о том, что ждет настроение, да, в американском обществе сейчас, Мария?
А вот интересно, потому что вот это тот случай, когда невозможно предсказать. Дело в том, что как раз за где-то там, по-моему, несколько месяцев до голосования Трамп сразу сказал, по-моему, во время теледебатов, что выборы, он считает, будут сфальсифицированы, если победит не он.
Да.
И он обещал протесты. Клинтон ничего такого не обещала, и более того, она уже сделала вот этот традиционный жест после выборов, проигравший кандидат звонит победителю и его поздравляет. После этого, строго говоря, шага назад у нее нет. Значит, что будет происходить, когда вроде бы победившему кандидату, за которого возмущенные избиратели, вроде как он не может возглавить этот протест? Или если возглавит, то это будет какой-то такой переворот в американской политике, которую мы, ну не знаю, последние недели...
Клинтон точно не возглавит поджигателей.
Поджигателей нет, но ведь это могут быть демонстрации. В конце концов, вот давайте вспомним, были демонстрации огромные в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, когда протестовали, там, скажем, против убийства белыми полицейскими чернокожих подростков, или против войны в Ираке, против политики Буша. Это были огромные демонстрации, и, ну, по крайней мере, часть из них была очень даже цивилизованная. Значит, вопрос, как на это реагировать? Потому что, ну, вот, как бы, привычного пути конституционного разрешения вот такого конфликта нет. Значит, ну, протестуют и разойдутся по домам. Ну, вот это интересно. А если...
Если не разойдутся.
А если не разойдутся? Ну, слушайте, внимание всего мира какое-то время точно будет приковано к этим процессам.
Дмитрий, почему-то мне кажется, что вы считаете, что они разойдутся.
Нет, я не так сказал. Я сказал, что общество будет существовать. Многие общества существуют в ситуации постоянной нестабильности. Знаете, вот уж Греция не рухнула. Уж казалось, там вообще страшное что-то творится. Там непрерывные протесты были. Причем экономическая база Греции, она вот с ноготок по сравнению с экономической базой Америки. Ничего не рухнуло. Я не исключаю того, что Америка будет долгое время существовать в ситуации массовых протестов, катаклизмов, столкновений. Я уверен, что демократы должны будут возглавить протесты против Трампа, но только это протесты не вот в нашей привычной стилистике, не признаем Трампа президентом, давайте поджигать, давайте там уничтожать и так далее. Это будут протесты, которые будут показывать, что Трамп слабый президент, ошибочный. Это будут призывы гражданам одуматься, но это будут легальные, это будет легальное движение, направленное на то, чтобы выиграть следующие выборы как в Конгресс, так и президентские.
И так все 4 года?
Я уверен, что демократы не будут призывать к революции, но бороться с Трампом они будут все 4 года очень интенсивно. Другое дело, что у них пока нет стратегии для того, чтобы побеждать такого, как Трамп. Демократы же еще ведут политику вчерашнего дня. Они воюют в духе политкорректности, а сегодняшняя ночь показала, что так воевать нельзя, надо придумывать что-то новое. Вот смогут они придумать или нет, это вопрос. А то, что они не будут призывать к поджогам и революциям, здесь я не сомневаюсь.
Разойдутся, не разойдутся, вы этот термин подсказал, что были уже реплики разного рода экспертов относительно того потенциального парада суверенитета в Соединенных Штатах Америки. Там же есть разные традиции в разных штатах, все очень по-разному на все это смотрят. Может дойти до чего-нибудь такого, Дмитрий, как вы думаете?
Да, некоторые штаты вполне могут усилить сепаратистские тенденции. Но пока мы видим,
хочется понять границу. Да? Одно дело сказать что-то, другое дело сделать.
Нет, а границу мы видим. Сепаратистские тенденции давно проявились в других странах. Шотландия, Квебек, Каталония, страна басков. Отношения между Фландрией и Валонией в Бельгии. Примеров масса. Пока мы видим, что ни в одной стране мира сепаратисты не смогли добиться успеха по-настоящему. Вот, скорее всего, и в Соединенных Штатах, если в отдельных штатах проявятся сепаратистские тенденции, это будет начало очень-очень долгой борьбы, и не следует ожидать, что завтра Техас станет независимым или тем более примкнет к Мексике.
Мария, вы согласны с этим?
Ну, знаете, это, по крайней мере, тенденция точно не ближайших дней, месяцев и даже лет, потому что вообще во всяких штатах, особенно в южных, это заметно было, еще есть какое-то количество граждан, другое дело, что это совершенно незначительное число, которые как раз говорят, что мы за независимость и постоянно предлагают референды по поводу независимости штата. Вот там в Техасе, например, это любят делать. Они дело в том, что за какое-то время до избирательной кампании можно в бюллетень предлагать разные вопросы, в том числе и вопрос отделения штата от значит, всего союза, остального. Да, всего остального. Ну, вот. Но до сих пор у них не получалось даже включить это в бюллетень, не говоря уже о том, чтобы, значит, всерьез проголосовать за это. Ну, предположить, что вот это количество людей там сразу раз и скакнет до какого-то значительного, и вот штаты прям начнут голосовать, потому что можно делать только на референдуме. Знаете, это вот немножечко напоминает, когда у нас вот посыпались сообщения, что сайт иммиграционной службы Канады, вот, значит,
рухнул,
потому что очень много запросов, предположительно, из-за американцев, которые хотят рассматривать вопрос иммиграции после победы Трампа.
Но... Тем более, что многие очень публично об этом сказали, и вроде бы надо бы
там
сдерживать свое слово.
Там какая-то технологическая причина этого.
Ну, я думаю, что, понимаете, вообще шутки про Канаду, они очень распространены на президентских выборах. Потому что все, кто значит, считает, что голосовали неправильно, не за того кандидата, которого он считает правильным, они говорят, а тогда уеду в Канаду. Потому что, надо сказать, я еще летом видела плакаты, если не весной, рекламируется служба, не служба, а риэлторское агентство продажи недвижимости в Канаде. Там, значит, реклама, что, значит, Трамп, ну тогда я в Канаду. И, значит, риэлторское агентство, оно предлагает недвижимость. Так что вот эти шутки, они распространены. Честно говоря, я не думаю, что реально хоть какое-то количество людей реализует вот эти настроения.
Да, знаете, если не о шутках, а о серьезных вещах, то там другая важная тенденция, на что бы я обратил внимание. Но это не то, что завтра будет, это то, что будет через там, годы. А рождаемость среди латиноамериканской части граждан Соединенных Штатов, естественно, намного выше, чем среди там, белых протестантов, англосаксов, вот этой традиционной части. Поэтому баланс такой этнический постепенно смещается. И в значительной степени в тех южных штатах, которые примыкают к Мексике. То есть вот со временем доля латиноамериканского этнического населения среди граждан штатов будет увеличиваться. Вот с годами это может вызвать сложные процессы, даже не просто сепаратистские, а мы даже сейчас с трудом себе представим, как это может повлиять на целостность Соединенных Штатов. Но какие-то процессы, связанные с тем, что латиноамериканцы, граждане США, должны будут себя выразить, они будут происходить. Вот это важно, это серьезно. А так, чтобы сейчас прямо все собрали чемоданы и убежали то ли в Канаду, то ли еще куда-то, это, конечно...
Мне очень нравится, что наши люди сильно переживают, как бы Америке не развалиться.
Они надеются.
Интересно, что все это означает для нас. В первую очередь, с точки зрения экономики. Ну... Уже сейчас известно, что из-за победы Трампа начали падать цены на нефть, начал падать доллар.
Но у нас индексы, доллар подскочил.
Биржевые индексы.
У нас он подскочил, потому что нефть стала падать. Но что для нас дальше будет? Вот как, чего нам ждать от Трампа? Ну и нашей экономики ждать от всего этого?
Вот в данный момент я пока от Трампа ничего бы не ждал, потому что все, что пишется о позиции Трампа в отношении России, это мифы. А для Соединенных Штатов российская политика, вот я сейчас скажу страшную вещь, которая очень огорчит наших там, зрителей, слушателей, там, пользователей и так далее. Да. Для Соединенных Штатов Америки Великая Россия дело десятое. На первом месте у них, да, это жутко обидно, но увы. Значит, на первом месте для американцев стоят проблемы отношения с Китаем, потому что это единственная в мире сопоставимая по мощи держава с Америкой. По ВВП они практически сравнялись, по населению Китай больше, по военной мощи отстает от Америки, но догоняет, естественно. Вот, значит, в этом же ряду это проблема исламского терроризма, но это не секрет, это их очень волнует. Ну и исламского мира в целом, потому что надо как-то им надо как-то урегулировать Ближний Восток, потому что если не урегулировать, цены на нефть могут оказаться очень высокими. Кроме того, для американцев, естественно, важны отношения с европейскими странами, но здесь и объяснять не надо, это традиционно. Плюс экологические проблемы очень важны, там выбросы где-нибудь за 3-9 земель влияют на экологию в Америке. И вот только после этого где-то начинается Россия. Потому что, по большому счету, что бы ни делал Путин, на жизнь в Америке это не влияет никак. А когда делают что-то в Америке, это на жизнь в России влияет это довольно серьезно.
Подождите еще, а мы еще не все сделали, что нет, могли.
Нет, нет, если серьезно, то я от Путина жду там много всяких неприятностей, но вот Путин не может поколебать Америку. И, кстати, сам Путин это всегда честно говорит.
Хорошо, а как Америка помните его, может...
Просто одна последняя фраза. Помните заявление Путина, что Америка не банановая республика, а великая держава. И не надо говорить всякие глупости, что Россия там подрывает выборы в Америке.
Это то, что назвали оттепелью и новой, чуть ли не новой перезагрузкой. Хорошо, но... Почему они на нас так влияют? Мы тоже великая вот, держава. Но
я бы хотела, если можно...
Ну, кстати, Путин сказал, что мы не великая держава вот в том старом смысле этого слова.
Мы в новом смысле
великая держава. В мире одна великая держава, да, Соединенные Штаты. Россия, как надеется Путин, ну и, в общем, он, наверное, прав, Россия очень крупная региональная держава, которая претендует на влияние на ближайшие страны, не более того.
Ну, это какой-то был период большого просветления.
Ну, это был такой. Я бы хотела, вот Дмитрий сказал, что он сейчас скажет грустную вещь для большинства слушателей. Я бы хотела оттенить таким соображением, которое, может быть, внесет нотку позитива. Вообще на этих выборах, неожиданно, особенно во время теледебатов, России уделялось большое внимание. Особенно даже не столько России, сколько нашему президенту. Вдруг никогда столько разговоров о России и Путине не было на президентских выборах, как сейчас. И, в принципе, одним из очень важных аргументов, которые Клинтон использовал против Трампа, это то, что он, ну, чуть ли не агент Путина. Во всяком случае, что Путин влияет, Путин
марионетка.
Может...
Марионетка.
Да, это тоже, да, как мы видим, Путина, нам народ, да, никак не просил.
Вот, вот об этом я и говорю, что американцев не удалось... напугать страшной России, и они не испугались того, что страшная Россия сейчас придет и что-нибудь такое сделает. То ли они не верят в то, что Россия может что-то сделать, то ли они не верят в то, что Трамп...
Значит, может, они просто не знают, где это.
Я бы сказала, что в любом случае, если аргумент, если России не удалось запугать, для России в этом можно увидеть что-нибудь хорошее.
Ой, не знаю, или что-нибудь. Знаете, еще
Ирина, вы
более
так вот сейчас робко сказали, может, они не знают, где это, и сами иронично это сказали, но вообще...
Я это сказала совершенно серьезно.
Нет, но Клинтон сделал очень много усилий для того, чтобы это стало не так.
Значит, американцы, конечно, знают, что Россия существует.
Но они точно не знают, что Украина, например.
В отличие... Вот, знаете, вот мы в России часто произносим, мы великая держава, там все такое, но в глубине души у самых, что ни на есть, державников российских, есть представление о том, что Америка самая сильная страна в мире, и поэтому мы о ней так много размышляем, рассуждаем, потому что... И так жаждем ее распада, потому что понимаем, что события в Америке на нас влияют. Американцы трезво представляют себе, что... Что бы ни происходило в России, какой бы коварный Путин там ни сидел, это не может повлиять на события в Америке радикальным образом. И когда по ходу дела штаб Клинтон или кто там это сделал, придумал вот эту глупость о том, что там Трамп марионетка Путина, ну вот в сознание стандартного американца это за два дня не внесешь. Это настолько противоречит представлению американцев о том, что такое Россия и что такое Америка, что, ну, невозможно было на этой ерунде сделать какую-то серьезную политику. Это не работает.
В России, кстати, продолжает эта история работать. Вот свежая новость. Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что не уверен в искренности слов победителя президентских выборов США Дональда Трампа о симпатиях к России. Слуцкий, как передает агентство «Москва», отметил, что, несмотря на слова Трампа о необходимости конструктивных отношений с Российской Федерацией, далее цитата, знает немало примеров, когда предвыборная риторика победившего кандидата менялась в деструктивную сторону. Таким образом, Слуцкий предположил, что Трамп пытался лишь оппонировать своему конкуренту, кандидату от Демпартии Клинтон, на самом деле не испытывая симпатии к России. В Госдуме заподозрили Трампа в предательстве России. Заголовок.
Заголовок очень нравится.
Предательство.
Комитет возбудил уголовное дело.
Дайте прогноз. Вот эта история надолго.
Знаете, вот у меня такое ощущение, что у Трампа вообще не было никакой нормальной российской политики. Ну вот ему не надо было для ведения кампании в Америке посадить какого-нибудь там Макфола или не Макфола, который ему вот детально все напишет в отношении России. Ну, десятый вопрос. Поэтому Поэтому Трамп, который в целом высокими интеллектуальными качествами, может, не отличается, он знал, как ему себя вести по принципиальным моментам. А по России, ну, надо было что-то сказать, что-то сказал, завтра переменит свою позицию. Ну, когда это 10-й вопрос, на этом только вот Слуцкие сосредотачиваются, потому что их это глубоко волнует.
А Слуцкий это зачем сказал? Чтобы показать, что мы типа вот не в обнимку или что? Вот можете объяснить?
Коля, зачем они все?
Честно говоря, позицию Слуцкого мне объяснить трудно. Вот
вы бы не искали здесь глубокого дна.
Я бы не искал чего-то такого.
Ну вот тут появляется информация о том, как европейские, не только лидеры, представители Европарламента, Евросоюза высказываются по поводу победы Дональда Трампа. Ну вот Федерико Могерини сказал, что связи ЕС и США глубже, чем любые изменения в области политики, поэтому мы продолжим работать вместе, вновь открывая силу Европы. А вот глава Европарламента Мартин Шульц уверен, что победа миллиардера осложнит отношения между Европой и США. И, как он сказал, я удивлен, я, как и многие другие, рассчитывал на победу Хиллари Клинтон. Но будем надеяться, как он сказал, система в США достаточно сильная, чтобы выдержать Дональда Трампа, чтобы его сдерживать. Но очевидно, что трансатлантические отношения будут осложнены. Вот как вы думаете, кто ближе к истине? Как будет развиваться?
Ну, Могерини отделалась общими словами. А я примерно понимаю, что Шульца волнует. Там два момента. Первый, если Трамп действительно будет протекционистские какие-то меры вводить, что не исключено в какой-то мере, то это затормозит трансатлантическую торговлю, движение капиталов. И, конечно, это в целом для европейской экономики плохо. И, кроме того, у Трампа был такой тезис, что а почему, собственно говоря, мы финансируем НАТО в значительной степени. Пусть европейцы подключаются. Это не только наша головная боль должна быть, а европейцев тоже. На самом деле для европейцев это даже актуальнее, потому что если предположить, что страшный Путин там начнет какие-то войны там на севере Эстонии, то прежде всего это должно волновать европейцев, а не американцев. Американцы-то далеко. Вот. И если европейцам придется перераспределять бюджеты свои в сторону повышения военных расходов и сокращать социальные, то, конечно, Европарламент это должно беспокоить.
А что касается санкций? Как этот вопрос вот при Трампе будет?
Пока не вижу оснований считать, что что-то изменится радикально.
То есть, может быть, Слуцкий уже знает что-то, раз он об этом говорит.
Ну, подождите, в конце концов, Слуцкий довольно трезво указывает на то, что вообще-то личность президента, на которой мы так сосредоточены, важна, но президент в своих действиях очень сильно ограничен Конгрессом. И вот, например, мы могли видеть по Обаме, который работал при республиканском Сенате и Конгрессе, что ему очень многие свои действия, которые он хотел предпринимать, не удавалось провести через Конгресс, потому что просто это все блокировал, и все.
Вроде бы сейчас-то они из одной песочницы.
Вот теперь и посмотрим.
Но из разных углов.
Да. Во-первых, будет, ну, конечно, потому что Трамп все-таки он не родной для республиканской партии, истеблишмент партии, который, собственно, избирался в Сенат, например, в Конгресс. Он, в общем, настроен по отношению к Трампу, мягко говоря, так не слишком благожелательно. Значит, каким образом они будут его сдерживать, каким образом ограничивать? Потому что все-таки вот, ну, истеблишмент есть истеблишмент, они за стабильность. Поэтому, если Трамп вдруг решит предпринимать, ну, какие-то там, не знаю, объявить войну Македонии, то есть такое подозрение, что Конгресс как-то вот ему скажет, что, а может быть, не надо.
Отменить санкции, может сказать Трамп?
Сказать-то он может, а вот Конгресс вряд ли. А это не решает Трамп.
То есть он как президент уже не сможет на это повлиять?
Нет, он это не решает. Решает, то есть он это вносит в Конгресс, Конгресс голосует против, и все.
Знаете, я бы добавил к этому следующее. Отменить санкции, может быть, Трамп и захочет, и может даже как-то это проведет. Но вопрос, ведь это вопрос торга. Вот завтра Трамп должен тогда встретиться с Путиным и начать с нуля, как вот не было Обамы, начать обсуждать. Ну хорошо, Влад, допустим, мы отменим санкции. Что ты мне за это дашь? Путин говорит: Дон, я тебе дам то-то, то-то, то-то. Тот скажет: этого мало, мы великая держава, а ты все-таки так себе. Путин скажет: нет, мы тоже относительно великие, и не преувели. Ну и дальше начинается долгий-долгий торг. Вот если сторгуются, так отменятся.
Но все-таки Трамп же бизнесмен, наверное.
Торговаться умеет.
С ним, да, удобнее в таких категориях общаться.
Нет, я думаю, здесь вопрос, который нам с вами очень трудно оценить, потому что нам же не рассказывают, как реально ведутся переговоры. Мы же знаем только пресс-релизы. Вот у Путина есть что-то, что он в этом торге готов отдать Америке и что-то, что он хочет получить.
А вот что?
То же самое, ну, я...
Вот что мы можем такое предложить Америке?
Я давно об этом говорю, я примерно представляю, но я могу ошибаться, потому что я же не с Путиным не беседовал на этот счет. То есть я уже давно говорю следующее. Путин пытается продать Крым за Донбасс. То есть, грубо говоря, ребята, признайте Крым российским, хотя бы де-факто. Де юре никто не признает, это ясно. Признайте де-факто, снимите с нас санкции, сделайте вид, что санкции наложены за Донбасс, а не за Крым. Вот если вы признаете Крым нашим российским и снимете санкции, мы вам отдадим Донбасс. То есть выведем оттуда сепаратистов и сделаем вид, что мы за него... Ну, собственно, мы и так всегда говорили, что Донбасс — это украинская территория, мы там не воюем и так далее. Вот. А отозвать сепаратистов — дело недолгое. Когда надо, Стрелкова отозвали за 2 дня, заменили на Захарченко.
Ну, а с другими мы знаем, что происходит.
Вот. Поэтому... Если они на этом сговорятся, Крым за Донбасс, я думаю, санкции можно снять довольно
вот вы
быстро.
Вы как-то совсем неправильно рассуждаете. Донбасс-то ведь к нам отношения не имеет, нас там нет. Как же мы можем торговаться-то?
Естественно, именно поэтому настоящие переговоры ведутся тайно. И в какой-то момент, если мои предположения верны, в какой-то момент какой-нибудь там Дмитрий Киселев нам просто скажет, Трамп оказался конструктивным политическим лидером, и с ним, в отличие от Обамы, сразу же заключили договор. А то, что какой-нибудь там Захарченко через 2 дня исчезнет из Донбасса, так об этом, собственно, даже пресса и говорить-то почти не будет.
Это похоронят с почестями и назовут его честь
улицы. Нет, да какой похоронят? Будет жить в Москве с очень хорошим доходом, в большом доме. Нет.
Друзья,
у Захарченко в личной жизни все будет нормально.
Мы плавно двигаемся к финалу, и чтобы чуть-чуть, в этот сложный разговор добавить улыбки, я вам предлагаю посмотреть, быть может, прокомментировать то, что наши коллеги на Большой Фонтанке собрали в одну публикацию. У нас же соцсети, как мы знаем, на все реагируют очень живо. Вот посмотрите, пожалуйста, что, например, на этот счет люди уже пишут. И, собственно, ваш комментарий. Насколько этот мем будет долго жить? Когда это закончится в Московском центре управления выборами в США? Смешно. Но это надолго, Дмитрий, Мария? Что вы думаете об этом?
Нет, ну, на самом деле же понятно, что никакого Московского центра управления нету. А такого рода шутки, они у нас будут еще очень долго. Это такая форма самовыражения известной части нашего интернета. Ну что, даже весело почитать, забавно. Мы понимаем, что это несколько из другого мира, это не относится к вопросу реальной политики, которую мы с вами сейчас обсуждаем, но почитать забавно и весело.
Ну да, лестно. Даже в каком-то смысле лестно. У меня из серии реальной политики. Все-таки эта история, вот, которую вы сейчас нам как вы ее объясняете, это ведь, по сути, история о победе демократии. Кого хотела Америка, вот кто ей был нужен, исходя из ситуации, которую вы обрисовали, там, с глобализацией, со всеми этими делами, того она и выбрала.
Конечно.
Но
я
нет
считаю,
Америки.
Что в Америке победила демократия в очередной раз.
Это да. Очень многие американцы, кстати, еще когда... просто был шок от того, что Трамп вообще стал номинантом, они говорили, ну вот кто бы ни победил, это вот показывает крепость нашей системы, она переживет все, переживет и Трампа. А с другой стороны, вот когда вы говорите, Америка, вот тут мы наконец-то выяснили, о чем говорили социологи давно, но не понимали до какой степени. Нет Америки вообще. То есть она есть в отношении какого-то внешнего мира, а внутри Америка очень разная. И любой вопрос, он вызывает довольно сильную реакцию как против, так и за. И в этом смысле победила одна часть Америки. А в другая часть Америки у нее есть ощущение, что она проиграла.
А может, она просто счастья своего не понимает?
Это другой вопрос. Но чувства-то у нее какие сейчас у этой другой части, что она проиграла? Потом можно будет объяснить, и будут объяснять, и они сами себя, может быть, будут угадывать, что нет, что все равно, что вот есть и в этом какие-то плюсы. Но пока главное ощущение, что мы проиграли. Не Клинтон проиграл, а мы проиграли. Причем это точно такое же будет, как реакция против Брексита. То есть победила темная, необразованная часть. И часть этого недовольства, естественно, будет вылита на социологов, которые неправильно опрашивают, неправильные вопросы задают, неправильно прогнозируют. И, может быть, вам вообще всем пойти куда-нибудь поучиться снова, потому что вы, значит, не могли нам рассказать, как на самом деле обстоят дела. Такие возгласы раздаются. И надо сказать, что для самой опросной индустрии, вот всех тех огромных компаний, это очень полезная такая встряска, потому что до сих пор последняя такая встряска была в 1948 году. Когда на тех же американских президентских выборах соперничали демократ Труман и республиканец Дьюи. И все опросные конторы, ну, самые главные, скажем так, они предсказывали победу республиканца. И даже какие-то газеты уже напечатали заголовки, что вот, значит, да здравствует кандидат, в смысле, президент Дьюи. И вдруг выяснилось, что выиграл Труман. Причем он выиграл всего 4%, но победил с двойным перевесом в голосах выборщиков. То есть, ну, такая была чистая, безусловная победа по штатам. И с тех пор опросные технологии все время совершенствовались. Что сейчас происходило на последних выборах? Мы им могли только завидовать. Сотни опросов. Никто не строил свои прогнозы на результатом одного опроса или одной даже компании. Это всегда были десятки, сотни опросов разных компаний. Значит, всегда строили средние, очень сложные математические модели, очень много центров, все учитывается, все малейшие факторы. Ты сам можешь, даже какие-то данные у тебя есть, ты можешь поиграть, построить свои модельки, и вдруг выясняешь, что вся эта замечательная технология, в которую грохало столько денег, столько людей вокруг этого, и все такое радовались, как это совершенствуется, как это в режиме реального времени происходит, как это точно и технологично.
А включаешь — не работает.
Именно.
Знаете, к истории американских выборов один краткий комментарий, по-моему, очень любопытный. На одних, на каких-то выборах там был такой кандидат Эдлай Стивенсон. Сейчас про него почти никто не вспомнит. Очень интеллигентный считался человек. И ему как-то сказали: «Господин Стивенсон, все разумные люди за вас». Он ответил: «Этого мало, мне нужно большинство». Вот это очень характерно. Мы иногда думаем, что где-нибудь там в Америке, Германии или Англии все такие избиратели разумные, что вот они избирают самых лучших и так далее. А только в России у нас какие-то вот ненормальные выборы. Ничего подобного. Демократия иногда дает совершенно неприятных победителей. И в Штатах это тоже постоянно бывает. Разумные люди оказываются в меньшинстве. Но, тем не менее, демократия, в общем, достаточно эффективный способ управления.
Вам, как экономисту, вопрос, Дмитрий, не могу не спросить. Мы все понимаем, что ну, последние где-то полгода мы живем вот этой спекуляцией относительно договорятся, не договорятся о заморозке добычи нефти. Как мы понимаем, эта история влияет на всю планету, на нас с вами в особенности, я имею в виду россиян. Мы можем прогнозировать, как теперь при новом президенте в Соединенных Штатах будет эта история развиваться? Что вообще ждет мировую экономику? Нынешние утренние колебания, они вот как-то, я вижу, уже начали тихонечко отыгрывать. 3% просело, чуть-чуть пошло вверх. 3% эта история. А вот то, что касается сырьевой истории, взаимоотношений Америки и саудитов, все это, насколько будет дальше интересным с экономической точки зрения?
Да, сегодняшние колебания я пока не стал бы комментировать. Колебания бывают панические. Пройдет несколько дней, тогда можно посмотреть, к чему это привело. А по сути на нефть влияет что? Значит, влияет позиция стран ОПЕК. Соединенные Штаты в ОПЕК не входят. Так что как вот страны ОПЕК между собой договариваются, если договорятся о заморозке добычи нефти всерьез, цены на нефть начинают расти вверх. Вроде им некоторое время назад удалось договориться, цены подросли. Потом рынки стали скептически оценивать эти договоренности, цены опять упали. Вот это первое, что влияет. Америка влияет совсем другим. В Америке активно идет разработка альтернативных источников, сланцевая нефть, сланцевый газ.
И это делают вот не Обама и не Трамп.
Естественно, эта экономика сама делает, и вряд ли даже какая-то неэффективная политика американского президента может вдруг это все порушить. Поэтому будут добывать и дальше, и то, что там есть такая мощная сланцевая экономика, это будет ограничивать рост цен на нефть при любой позиции ОПЕК. Значит, что еще может повлиять? Если вдруг Трамп начнет политику в духе Буша-младшего, что пока не следует совершенно из его речей, если он там скажет: а вот мы сейчас введем войска куда-нибудь там на Ближний Восток, этих завоюем, если вдруг это, то, конечно, цены на нефть резко пойдут вверх, потому что война на Ближнем Востоке усиливает нервозность рынка.
Ну, может, обещал... поэтому Трампа хотели?
Ну, он нет, обещал разрядить обстановку.
Вот, совершенно верно.
Он поведет куда-то там.
Скорее он обещает разрядить обстановку, но опять-таки я бы пока не делал никаких выводов относительно конкретной политики на Ближнем Востоке. В общем, я думаю, что исходя из победы Трампа, нефть вот как-то радикально не должна двинуться ни туда, ни сюда. А дальше будем следить за конкретными делами.
Он же
делами.
Бизнесмен, это его поле, он в этих категориях привык мыслить.
Да, но видите ли, если говорить об интересах бизнеса, то есть бизнес, который заинтересован в высоких ценах на нефть, это сами нефтяники, есть бизнес, который заинтересован в низких ценах на нефть, это потребители энергоносителей. Поэтому если человек бизнесмен, то из этого еще ничего не следует, как он должен в отношении нефти себя вести.
Это я к чему говорю, он человек, вот вы привели в пример Буша, который мог потрясти пробиркой и вести войска, все же человек с менталитетом бизнесмена, он должен быть более осторожным, более осмотрительным и каких-то, ну, с миноискателем предпринимать такие шаги.
Трудно сказать. Вот Буш, конечно, Буш-младший был, конечно, самым плохим президентом из всех американских, каких только я могу себе представить. Это просто катастрофа была. Так напортачил. Но когда он пришел к власти, трудно было ожидать, что он вот такое устроит. Его папа был очень хорошим президентом. А, скажем, какой-нибудь актер Рональд Рейган, про которого говорили, ну, как актеришка там будет управлять, оказался одним из лучших президентов за недавнюю историю.
Кстати, надо сказать, с точки зрения экономики. Кстати, надо сказать, да, можно... Да. Дональд Трамп тоже практически актер, он обладатель премии «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана. Поэтому...
Ну, вот это его отвратит от актерской карьеры, он будет заниматься управлением Америкой.
Ну,
хорошо.
Как бизнесмен Трамп как раз известен довольно агрессивной и рискованной манерой ведения бизнеса. Он там многократно был банкротом, то есть это как раз он сторонник резких шагов и агрессивного стиля.
Это была такая стратегия, чтобы...
По поводу банкротства, но... что это способ ухода от налогов.
Естественно. Но то, что он в бизнесе жесток и агрессивен, это, в общем...
Ну, так он успешен.
Важный вопрос про нас, про Санкт-Петербург. Мы так все планетарные какие-то процессы с вами сегодня проворачиваем. У нас есть генконсульство, у нас есть генконсул. Можно сказать, что ждет теперь дипмиссию в Санкт-Петербурге при новой администрации в США? Дать какой-то прогноз? Быть может, у них есть какие-то ощущения, что вы об этом знаете? Как вообще на нас с вами, здесь живущих в Петербурге, вся эта история повлияет? Заметим ли мы это, быть может, какие-то культурных проектов?
Ну, вообще-то меняют послов, потому что посол — это политическая фигура, и смена там республиканцев на демократов должна сменить госсекретаря, госсекретарь меняет свой аппарат и затем доходит до послов. То есть посол, наверное, будет у нас другой, хотя и то не обязательно. Генконсулы — это карьерные дипломаты, или, там, не знаю, как правильнее выразиться, то есть они не политические фигуры.
Потому что Томас Лири может выдохнуть.
Я не думаю, что как-то на судьбе Томаса Лири это скажется, тем более Томас Лири, я с ним знаком, один из лучших, по-моему, генконсулов за последнее время, очень интеллигентный человек.
А что он сам об этом думает? Что мы знаем?
Ну, вряд ли он будет.
Надо спросить.
Ну, и кроме того, видите ли, все равно есть на таких должностях, как даже генконсулы и просто консулы, есть определенные сроки ротации. Так что через какое-то время они все равно происходят переназначение. То есть, ну, вот если мы вспомним историю, сколько у нас было генконсулов за последние десятилетия, ну, через какой-то период они менялись, потому что он там должен расти как-то или менять свою страну. Там. В общем, это чисто такие дипломатические уже вещи.
То есть генконсульство эта история скорее не коснется. А культуры коснется ли? Мы сегодня вспоминали, что Дональд Трамп в свое время финансировал последний фильм Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода», на Брайден-Бич идут дожди. Грубо
там
говоря,
даже в конце в титрах есть, да, выражение благодарности господину Дональду Трампу.
Еще более доступно после того, как
я
Трамп...
Я думаю, Михалков выстроится в очередь к Белому дому на получение субсидий.
Ну, слава тебе, Господи, может, не будут миллиард просить.
Нет, я бы сказала... Я бы сказала, что с точки зрения, вот, например, финансирования университетов и вообще культурных программ по обмену, то тут скорее финансирование сократится, потому что республиканцы обычно склонны урезать эти статьи бюджета. Вне зависимости от того, кто будет президентом, республиканский конгресс, который принимает бюджет, он эти статьи первыми режет. Так что, так сказать, урезание расходов на культуру и образование — это совсем не российская тенденция, а всеобщая.
Ну вот и я хочу в завершении нашего разговора попросить прокомментировать. У нас есть опрос на страничке нашей ВКонтакте. Мы говорили, Трамп победил, довольны или нет. Почти 2000 человек приняли участие в опросе. Такие варианты ответов: нет, я болел за Хиллари, да, буду праздновать победу Дональда, оба кандидата мне изначально не нравились и не интересуюсь американской политикой. Как вы думаете, большинство наших пользователей как ответили?
Больше за Трампа, я думаю, высказалось.
38,2. Действительно, это первый и самый популярный
сказали,
вариант.
Сказали, да, буду праздновать победу Дональда. Как вы думаете, вот почему?
Так, а остальные рано цифры?
Остальные 38, да. Потом 31% не интересуюсь американской политикой, 24% оба кандидата мне изначально не нравились, и 6% только кто болел за Хиллари.
Мария, вы ждали, что вот они так? Просто Коля сказал результат, а вы не успели...
Я ожидала, что да, больше будет те, кто скажет, что им оба кандидата были равным образом неприятны. Ну, понимаете, это всегда кто голосует, да? Понятно, что те, кто радуется, они больше, с большим удовольствием нажмут на кнопочку, чем те, кто грустит, и им еще и на опросы отвечать, боже ты мой.
Вы же понимаете, что как вопрос формулируешь, так оно и будет. Здесь есть альтернатива, потому что мы с утра спрашивали несколько иначе. Мы спрашивали, если бы вас спросили, что бы вы сделали, там были другие варианты ответа. Хиллари, я бы сделал Билла первой леди. Дональд, с детства Дональд мой герой. Эти двое меня не интересуют, я за Чип и Дейл и только Колобок. Здесь, в этом опросе, лидирует, угадайте, какой вариант.
Чип и Дейл?
Только Колобок. Да. Ты прав, поэтому тут как спросишь.
Импортозамещение.
Как
потому что люди изначально на шуточку настроились.
На шуточку настроились, да. И соцсети наши это подтверждают. Ну и у нас вроде бы удалось поговорить о серьезной истории с оттенком шутливости. Спасибо большое. Мы говорим нашим замечательным экспертам. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин был с нами. Старший научный сотрудник.
Да, Мария Мацкевич. Старший научный сотрудник из социологического института РАН. И Ира Тумакова, конечно же, которая всю ночь и с нами уже 2 часа эфира
помогала.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.